Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Поляки и русские. Культурные мифы в России о Польше. Мне кажется, что после трагедии крушения президентского самолета в России как бы проявился такой новый виток интереса к Польше, потому что за политическими событиями последних лет как-то наши культурные связи отошли на второй план. И мы уже сейчас не так много знаем о том, что происходит в Польше. Сегодня мы поговорим о том, какие же значительные культурные фигуры, какие великие поляки дружили с великими русскими, что вызывает у нас наибольший интерес в культуре этой страны. И за нашим столом директор Польского культурного центра Марек Радзивон, журналист-международник, обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич, переводчик и социолог Борис Дубин, писатель Игорь Клех, переводчики Ксения Старосельская и Полина Козыренко. Для начала я хотела бы, чтобы мы послушали моего коллегу Виталия Портникова. Он специалист по странам постсоветской Европы. И Виталий говорит о своей любимой культурной фигуре, если можно так сказать. Это Ежи Гидройц. Я бы сказала, что он пассионарий. Бывший дипломат, бывший военный, бывший министр информации польского правительства в эмиграции. И самое главное, он основатель и издатель многолетней еженедельника «Политика» и ежемесячника «Культура», где печатались Чоран и Симона Вейль, и Камю, и Томас Тернс Эллиот. Итак, Виталий Портников о Еже Гидройце.
Для польской общественной мысли, для польской журналистики и для польской политической жизни Ежи Гидройц сегодня фигура монументальная. Но эта монументальность возникла с годами. Сейчас мало кто представляет себе, что когда Ежи Гидройц начинал свою деятельность в качестве редактора небольшого эмиграционного литературного журнала, он был фигурой заведомо маргинальной, причем не только для новой социалистической Польши, но и для польской эмиграции. А все потому, что Ежи Гидройц старался мыслить категориями современной Польши. Вот той Польши, собственно, которую мы видим сегодня, и о которой никто ни в Польской Народной Республике, ни в польской эмиграции не хотел задумываться. Польская эмиграция была убеждена, что когда новая Польша возникнет, это будет Польша 1939 года. Со Львовом, с Вильнюсом, Гродно, то есть со всеми теми территориями, которые в 1939 году стали частью территории Литвы, Украины, Белоруссии в результате Советского Союза. И Ежи Гидройц был, пожалуй, первым мыслителем, который через свой журнал пытался доказать, что необходимо понять реальность, не просто смириться с ней, не просто чувствовать себя побежденными, а напротив, выстраивать новые отношения с теми народами, государства которых неизбежно возникнут по периметру польских границ. Украинцы, белорусы, литовцы, россияне. И, конечно же, этот взгляд не был воспринят всерьез руководством Польской Народной Республики, потому что там всегда считали, что Советский Союз вечен. И уж поскольку вечен Советский Союз, вечно Польская Народная Республика и коммунистическое управление в ней. Оба этих взгляда на мир оказались опровергнуты временем. И тогда вышло так, что у польского государства, у польского общества нет никакой другой идеологической платформы, кроме как платформы Гидройц. По большому счету, то, что уже новое польское правительство эпохи Леха Валенцы, Тадеуша Мазовецкого, стало так легко договариваться с новыми властями в Киеве, в Минске, в Вильнюсе, в Москве, в конце концов, было связано с тем, что эти люди все были представителями интеллигенции, читавшими парижский журнал «Культура», который доставлялся в Польшу всеми правдами и неправдами. Эти люди были уже иначе воспитаны. И потом, как это все происходило, тут тоже для нас огромная проблема, потому что мы вообще в русской журналистике утратили редакторский институт. Мы живем в мире, где нас никто не редактирует, где никто не обсуждает с нами наше творчество, где никто не ставит нам прямых, серьезных задач, так как Гидройц ставил их авторам культуры. И вот публицистика Мирошевского, которая и есть, собственно, вот идеологическая основа всего того, о чем я говорю. И дневники великого Гомбровича, и дневники Ежи Семковского, и опубликованные в «Культуре» дневники Анджея Бабковского, и дневники Ежи Херлинга-Грудинского, тоже одно из крупнейших публицистических произведений польской литературы XX века. Все результат сложной работы с редактором, мы можем в качестве таких редакторов кого в России назвать? Александра Твардовского, который просто пытался защитить уже написанное, а отредактировать это в «Новом мире» можно было только так, чтобы это прошло через советскую цензуру.
Виталий, почему Гидроид не хотел возвращаться в Польшу?
Многие утверждают, что он просто боялся разрушить тот образ, который был у него в душе все эти десятилетия. Второй момент – это то, что он страшно боялся быть используемым определенными политическими силами. Он не хотел, чтобы его втягивали в конкуренцию, которая тогда уже складывалась в польской политической элите. И в-третьих, он прекрасно понимал то, что новая Польша возникает вследствие компромисса между теми силами, которые были в солидарности, которые были разрушителями социалистической Польши, и теми силами, которые эту социалистическую Польшу строили и защищали. И Гидроид не признавал нравственных компромиссов. Компромисс политический, компромисс исторический – это он понимал. Компромисс нравственный – это было для него недоступно. Он был из совсем другой породы людей, вот из породы тех поляков, которые гибли под монастырем Монте-Кассино. А с таким сознанием легче было стать мертвым на поле боя, чем живым в нравственном компромиссе с врагом. Я думаю, что вот это тоже мешало ему не только приехать в Польшу, но и принимать польские государственные награды. По большому счету, он воспринимал себя в последние уже годы как некий такой вот морально-нравственный индикатор. Тут есть проблема. Гидроид все время менялся. Люди, которые сейчас о нем говорят и пишут, воспринимают его как статичный образ. А его сила была в постоянном изменении. За несколько дней до смерти он проводил интернет-чат с представителями польской молодежи, и люди, которые участвовали в этом интернет-чате, и он отвечал им на вопросы, диктовал свои ответы, были глубоко потрясены тем, насколько он современен.
Виталий Портников у Ежи Гидроица. Итак, Дмитрий Бабич.
Почему, мне кажется, сейчас возродился интерес в России к Польше, а в Польше к России, вот, по-моему, он на самом деле и не затихал. Это связано, сколь ни странно, с разочарованием в Западе. И в России, и в Польше. Русская и польская культура самые консервативные, я считаю, в Европе. Это единственная культура, где сохранилось само понятие великого человека. Если мы посмотрим на то, что происходит в Германии или во Франции, идет как бы размывание самого этого понятия великого человека и культурного деятеля. А польская и русская культура, что их роднит, это интерес к конечным вопросам бытия. Зачем мы живем? Почему мы любим? Как остаться приличным человеком в обществе, которое приличных людей не принимает? И вот когда была эта пауза в отношениях в 90-е годы, мне теперь становится ясно, что она должна была обязательно закончиться, потому что и мы, и поляки вышли на прямой контакт с Западом, мы увидели, что Запад – это нынешний Запад, это отнюдь не Альбер Камю и не Томас Стэнс Эллиот, а это вот что-то другое. И то, что нам, в общем-то, на самом деле, интеллектуалам, по крайней мере, в России и в Польше, не очень нравится. И в этом плане Гидроид, журнал «Культура», в который он издавал, еще в 60-е, в 70-е годы он решил проблему, в каких границах должна восстановиться свободная Польша. Ведь до 60-х, 70-х годов сохранялась эта иллюзия, что ее можно восстановить в границах 1772 года. И Пилсудский, если вы помните, когда вот произошло столкновение с большевиками, он, в общем-то, именно этого и добивался. А Гидроид, он первым сказал, что нет, это невозможно, и не нужно к этому стремиться, а нужно поддержать независимость вот этих государств – Белоруссии, Украины. Вот не уверен, что он и для России имел какой-то четкий проект. С Россией, ну, мне кажется, иногда звучали фальшивые ноты, там, не знаю, Богдан Осадчук, которого он печатал, иногда, ну, то, что я у него читал, то, что я видел, просто выходит за рамки, да, моего понимания того, как ведется цивилизованная дискуссия на эти темы. Мне кажется, что вот эта моя мысль, что культурное сближение России и Польши вызвано общим разочарованием в Западе, она может быть провокационная, но мне кажется, что она может начать какую-то плодотворную дискуссию.
Дмитрий Бабич затеял дискуссию. Кто готов отвечать? Борис Дубин.
Ну, может быть, не так прямо отвечать, а так или иначе отозваться как-то на этом. Ну, еще до чудовищной катастрофы начали происходить какие-то сдвиги в отношениях между Россией и Польшей, причем в отношениях наверху. через первых, вторых и так далее лиц. Интересно ведь то, что пауза, ну, условно говоря, там, части 90-х и нулевых годов в польско-российских отношениях не коснулась культуры. Издавалось польских книг и показывалось польских фильмов нисколько не меньше, чем в советские времена. А вообще говоря, книги были даже и лучше, а фильмы уж и не хуже. Видимо, исчезло ощущение связи на государственном уровне, что всегда в России чрезвычайно важно, даже для независимых интеллектуалов. И, во-вторых, что-то произошло с тем самым слоем, который вот воспринимал, собственно, польскую культуру, для которого она столько значила. Ну, как в свое время, скажем, значила для Бродского. Несомненно, что в жизни Бродского, ну, по крайней мере, до отъезда на Запад, да еще долгие годы и там, Польша, конечно, была страной один или два в его ориентациях. Это было связано еще и с Литвой, понятно, поскольку он к Милошу пришел через Венслову и в каком-то смысле в Польшу. К Польше пришел через Литву, но ясно, что это много для него значило, и очень много для нас, вообще говоря, значило в 70-е годы. В 60-е и 70-е годы польское кино, польская литература. В 90-е годы и кино было не меньше, и литература была не меньше, но значило это уже куда меньше и значило другое. Что-то, мне кажется, произошло не в отношениях между Польшей и Россией, а в том числе, может быть, в первую очередь, в том образованном слое, который, собственно, и задает интерес и придает какой-то смысл этому интересу. Какие там виды у политиков, это их дела. И, несомненно, то сближение, которое началось до катастрофы смоленской, оно, конечно, российские политики исходили из своих видов. Не буду сейчас обсуждать, какие они, реализовались они или нет и так далее. Но то, что фильм «Вайды» показали, мало того, что по каналу «Культура», но и по общегосударственному, самому популярному в России каналу, это чрезвычайно важная вещь. Там, по данным нашего центра, смотрели это его, в общем, 9% населения, но 9% взрослого населения – это 9 миллионов человек. Совсем не худо. Что касается Гидройца, тут такую фигуру даже трудно с кем-то сопоставить. Культуростроительные люди есть. Мы их и в России знаем, даже и в сегодняшней России знаем. Людей, которые наводят культурные мосты и, в общем, продолжают жить и работать так, как будто понятие культура, ну, имеет смысл и имеет смысл чрезвычайно важный и серьезный. Но ведь он еще и политический человек, что для России уже не слишком характерно. Плюс он вполне реалистический политик, но при этом политик с идеалами, что еще реже встречается, ну, по крайней мере, в России уж точно. А что он сделал для культуры, это просто трудно действительно даже представить. У нас нет сопоставимой фигуры для этого. Целые собрания сочинений, которые выходили под его эгидой, и все то, что делал журнал культуры, и все то, что делала библиотечка культуры, это просто мало с чем можно сопоставить. Ну, уже такой личный биографический штрих. Одно из первых мест, куда я пошел в Париже, это был Дом польской книги. Поскольку там можно было найти очень многое, чего тогда нельзя было найти в России. Это хороший дом, он поныне есть и сохранился, и, в общем, посещаем и действует.
Борис Дубин, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Поляки и русские. Культурные мифы». Я сейчас очень хочу послушать Марка Родзиона, чтобы он отозвался на выступление Дмитрия Бабича, который сказал, что и в России, и в Польше произошло общее разочарование в Западе. Я вот сама так не думаю. А вот что думает Марк?
Я не совсем согласен вот с такой точкой зрения и не согласен тоже с таким мнением, что западная культура, имею в виду так итальянскую, как немецкую, французскую или английскую, англосаскую, что она, насколько я хорошо вас понял, не поддерживает, не сохраняет понятие великого человека. Я с этим абсолютно не согласен. Но хотел 2-3 фразы добавить к тому, что сказал Виталий Портников. И самое главное, действительно, это такой реализм Гедройча. То, что он сразу, то, что для нас стало очевидно уже в 80-х годах, например, или 70-х как минимум, а для него это было сразу понятно даже еще в военные времена, не только когда он создал культуру сначала в Италии, потом переехал в Париж в 45-м году. То, что возврата в Польшу в границах, не то, что там с конца 18 века, но даже и в границах 39-го года, к тому же не вернемся, все, прощаемся с этим мифом. И получилось так, что он довольно много лет был абсолютно сам. Он резко разошелся, например, с намного сильнее и лучше организованной средой польской эмиграции в Лондоне, которая как раз думала, что если вернемся к свободной Польше, если все получится, тогда вот вернемся к границам с 1939 года. Но кроме этого политического плана, есть у Гидройча еще и план культурный, литературный. Хотя он, конечно, тесно связан и проникает в этот политический тоже. Хочу сказать, что когда Милош ушел из польского посольства, как сотрудник польского посольства в Париже, он сразу уехал к Гидройчу. Гидройч через Йозефа Чапского приглашал его еще в 1949 году, когда Милош работал в Америке, в посольстве. Тогда они ему сказали: «Если что, мы тебе всегда поможем». Гидройч раньше Милоша не знал. Он прочитал просто его стихотворение и решил: «Это интересный человек, давайте с ним как-нибудь связаться». И для Милоша эта поддержка была, ну, самой важной, я так считаю. И Милош это тоже много раз подчеркивал, что без Гидройча, без его поддержки, даже в прямом смысле финансовом просто, ну, есть где жить, есть где работать, он бы сам, наверное, не стал тем Милошем, которым он потом и стал. Он боялся того, что писатель, поэт, который остается за границей без своего читателя, он теряет свою поэтическую судьбу. И тут параллель тоже между Милошем и Бродским. Хочу напомнить легендарное письмо Милоша к Бродскому. Первое письмо Милоша к Бродскому, в котором Милош пишет Бродскому, которое тоже лично не знал: «Не бойтесь, если вам говорят, что вы потеряете язык. Как-то расплавитесь в этой американской среде. Не бойтесь этого. Все зависит только от вас». И если искать параллель между Гидройчем как организатором культурной и политической иммиграционной жизни, между редактором Гидройчем и редактором «Нового мира» Твардовским, я бы тоже еще нашел параллель между Гидройчем как и редактором эмиграционной культуры и журнала политического, ну, культурного в основном, и Ярославом Ивашкевичем как редактором, ну, выдающимся польским писателем, но тоже 25 лет редактором журнала «Творчость», который был тогда самым главным литературным журналом в Польше. Но и последняя вещь, я бы сказал, что культура для Гидройча не было цели, насколько я понимаю. Это было средство добиваться каких-то политических, общественных целей. В том числе и вот, ну, то, как он хотел строить наши контакты, наши отношения с Советским Союзом. Именно вот так. Не с Советским Союзом, а отдельно с Украиной, отдельно с Белоруссией, отдельно с Литвой, Латвией и Эстонией. С этими народами отдельно, а не с Советским Союзом как одним организмом.
Марек Родзион, спасибо. Ксения Старосельская.
Бродский Милош, если бы не возникло этой связи между ними, то ее просто надо было бы придумать. Эти две фигуры поразительно ярко показывают особое отношение между людьми, выдающимися людьми, на которых хорошо бы равняться, где-то в глубине души думаем мы, люди колоссального масштаба, судьба которых оказалась ничуть не легче, чем судьба многих людей к такому масштабу и близко не приближающихся. Тут удивительны и человеческие отношения, и литературные отношения. Это для наших стран всегда будет примером близости в той или иной форме, но это высокий образец. Мне бы очень хотелось, чтобы на русском языке, и, может быть, это произойдет, вышла книжка, напрямую об этом рассказывающая, в Америке Ирена Грудзинска-Гросс написала книгу. Я не знаю, как она будет переведена на русский. Я бы ее назвала, может быть, «Поле притяжения», «Магнитное поле», «Милош и Бродский».
Прошу прощения, но это как бы цитата из Бродского.
Стихотворная
Бродского,
цитата.
Бродского, который, ну, сказал, да, что, да, «Милош – это мое магнитное поле», да, где он, там и я.
И было сказано «Магнитное поле», стало быть, эта книга, да, должна так и называться. Еще одно слово по поводу вот того, что сказал Дмитрий. Мне кажется, что разочарование в Европе есть на уровне, ну, вот даже в 50-е годы в Советском Союзе или позже, в 60-е, интерес к Польше отчасти подогревался тем, что через Польшу наша интеллигенция, молодежь студенческая, приближалась к Западу. Читала книжки замечательных западных писателей, которые переводились на польский и не переводились на русский. В 90-е годы, вот тут я с Дубиным не совсем согласна, в 90-е годы, поскольку появилась вдруг возможность, совершенно широкая, колоссальная возможность читать эти книжки по-русски, уже интерес к Польше стал несколько уменьшаться. А что касается уменьшения интереса к Европе, ну, скажем, когда город Москва и город Варшава стараются следовать американским, например, образцам в архитектуре, это, во-первых, попахивает провинциализмом, с моей точки зрения, и, во-вторых, это раздражает граждан.
Ксения Старосельская, спасибо. Игорь Клих, пожалуйста.
Я небольшой специалист в гидроице, но вот Боре Дубину могу сказать, что фигура аналогичная есть, Солженицын. А вот хочу согласиться с высказанным мнением о том, что англосаксонская культура и вообще западноевропейская современная культура отрицает не великих людей, а вообще идею величия. Если помните, когда-то был такой фильм «Копс» о каком-то американском футболисте, полусумасшедшем, который журналисту, который взялся писать о нем книгу, он вскричал: «Ты ничего не понимаешь в величии». То, что роднит Польшу и Россию, во-первых, они мне кажутся очень похожими в какие-то исторические периоды. То есть Польша вот в те времена ренессансные, она пыталась строить большую страну. То, что у нее в силу ряда причин не получилось, в результате мы имеем сегодня этническое государство. Если я не ошибаюсь, там 98% поляков. То есть это признак малой страны. Такой же шанс имело там Литовское княжество, но оно упустило свой шанс. А Россия сыграла в эту игру, и она является большой страной. Даже после падения империи. И что касается идеи величия, один английский толковый журналист, который провел какое-то время в России, как-то попытался сформулировать, в чем загадка привлекательности и отталкивания от русской культуры. Он написал в «Таймсе», по-моему, что западному читателю даже трудно себе представить, какое значение русские придают таким малопонятным для нас всех вещам, как подвиг и вдохновение. И это те вещи, которые роднят поляков с русскими. Если вспомнить даже историю последних 20 лет, куда вписывается и Катынская гибель, трагедия, Польшу не трясли трагедии последние 20 лет. И вдруг эта омывающая сила трагедии тоже была, скажем, симпатия резкая, когда было ГЧП в России, когда принимали русских там пачками в польское гражданство. И аналогичная ситуация была за 10 лет до того, когда «Солидарность» получила возможность фактически перестроить, переделать Польшу, и закончилось это крахом военного положения. Вот эти моменты как бы бросали в объятия русских и поляков друг друга.
Игорь Клех, «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Польский и русский миф». За нашим столом директор Польского культурного центра Марек Радзивон, Дмитрий Бабич, журналист-международник, обозреватель журнала «Russia Profile», Борис Дубин, переводчик и социолог Левада-центра, писатель Игорь Клех, переводчики Ксения Старосельская и Полина Козыренко. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В городе Междуреченск Кемеровской области сегодня хоронят 66-го погибшего в результате взрыва 9 мая на шахте «Распадская». Судьба 24 горняков остается неизвестной. В больницах области и московских клиниках находится 76 раненых. Поисковые работы были приостановлены на неделю в связи с новыми очагами пожаров и скопившимся под землей газом. В Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли наряд милиции в городе Тырнаус. Один милиционер получил ранение. В Киргизии сторонники свергнутого президента Курманбека Бакиева заявили о намерении продолжать акции протеста против нового руководства страны. В результате столкновений в Джалал-Абадской области в пятницу погибли 2 человека, пострадали около 60. Иранские власти освободили французскую преподавательницу Клотильду Дурейс, арестованную в июле 2009 года во время массовых волнений. Ранее адвокат Рейс заявил, что она оправдана по главному обвинению и сможет покинуть страну. В Судане арестован лидер исламистской оппозиции страны Хасан Аль-Тураби, сообщает агентство «Франс Пресс». В апреле в Судане прошли первые за 24 года многопартийные выборы, победу на которых одержал действующий президент Омар Аль-Башир. Аль-Тураби назвал результаты выборов сфальсифицированными и заявил, что возглавляемая им партия участвовать в формировании нового правительства не будет. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва посещает сегодня с визитом Иран. Ожидается, что в ходе переговоров с иранским руководством он попытается убедить власти этой страны изменить позицию по ядерной программе и сотрудничать с международным сообществом. В Бангкоке антиправительственные акции распространились за пределы лагеря оппозиционеров. Оппозиционеры проводят акции протеста в восточной части столицы Таиланда и призывают там своих сторонников присоединиться к ним.
Говорит Радио Свобода.
Свобода в клубе «Квартира 44». Русские и поляки. Культурные мифы России и Польши. Мы говорим об этом сегодня с переводчиками Ксенией Старосельской и Полиной Козыренко, с писателем Игорем Клехом, с переводчиком и социологом Борисом Дубиным, журналистом-международником Дмитрием Бабичем, обозревателем журнала «Russia Profile» и директором Польского культурного центра Мариком Радзивоном. Мы закончили предыдущую часть на такой довольно высокой ноте. Игорь Клех и Дмитрий Бабич обсуждали величие русской и польской культуры и польского духа. Спор у нас был о том, что идея великого человека, присутствует ли эта идея в англосаксонской традиции. Мне кажется, что она там вполне присутствует, только у русских и поляков это все преломляется неким еще и романтическим образом. Гуманитарная идея во всех культурах, в общем-то, одна, только она имеет разные оболочки. Я бы сейчас хотела послушать Полину Козыренко. Полина человек совсем молодой. Она перевела замечательную книгу «Готланд» журналиста и репортера Мариуша Щигела, который, в общем-то, в довольно иронических тонах саркастически описывает советскую Чехословакию. Вот это, в общем, довольно любопытно. Поляк о чехах. Поля, про величие, пожалуйста, и романтизм. Вот в Щигеле есть он или нет совсем?
Ну, что касается величия и романтизма, наверное, Щигел как раз не самый хороший пример. Может быть, одна из главных идей этой книги, ну, как я ее воспринимаю, он как раз хотел показать разницу между отношением как раз к величию, к романтизму у поляков и у чехов. Все мы знаем про Варшавское восстание, да, про вот такие вот героические страницы в истории Польши, когда поляки понимали, что, может быть, они идут на смерть, но они решили, мы погибнем, но мы что-то сделаем, мы не будем сидеть и умирать просто так. То же самое восстание в Варшавском гетто, но много было в Польше таких страниц. Чехи как раз предпочли несколько другую тактику, о чем Щигел, он не говорит об этом прямо на страницах книги, но он подспутно, как мне кажется, везде эта идея проходит, что чехи, для них было важно самосохраниться как нации. И они решили, там даже было несколько цитат журналиста Милены Есинской, что нам сейчас важна каждая самая маленькая сила и силенка, каждый человек. Мы должны сохранить себя как нацию и не дать нас как бы, да, как скоту, чтобы нас всех перебили. И, может быть, с какой-то стороны это упрек чехам, но с какой-то стороны, может быть, и не упрек, потому что все-таки они действительно как нацию себя сохранили. Хотя, конечно, это можно рассматривать по-разному, в том числе, там есть одна такая, меня поразила совершенно цитата, как Гитлер говорил о чехах. Он говорил, что чех как велосипедист. Он сверху прижимается, но ногами жмет на педали. То есть чехи, они вроде как, да, мы там, значит, работаем на Германию, но вели, тем не менее, всю эту борьбу. Хотя, конечно, у чехов, надо сказать, тоже они не просто были под оккупацией и ничего с этим не делали. Там тоже было и восстание, и, как бы, да, такие события.
И как раз они себя освободили. Меня возмущает то, что по нашему телевидению без конца говорят, что Прагу освободила именно советская армия. Когда советская армия вошла в Прагу, Прагу контролировали чешские повстанцы. В отличие, кстати, от Варшавы, где восстание произошло, без надежды, на самом деле, на успех, и закончилась ужасной трагедией. Но я хотел бы просто перебросить мост отсюда. Почему я завел эту тему великого человека? Когда я был в Польше, ну, несколько лет назад, шел так называемый конгресс культуры польской, ну, фактически съезд писателей, как я понял. И там была сказана такая фраза: нам тяжело работать в новых условиях, потому что современная цивилизация рассматривает произведение искусства как товар. И, соответственно, в газетах, когда выходит там новый фильм Кэмерона, печатают его бюджет, мы должны окупить его бюджет, раз он потратил столько денег, мы должны сходить на этот фильм и ему эти деньги вернуть. Такое понимание, как я понял, польским писателям претит, может быть, даже сильнее еще, чем писателям российским. И мне кажется, что это связано как раз с пониманием великого человека. Как говорил Пушкин, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Но писать заранее, думая о денежном успехе, такого, кроме каких-то совсем негодных писателей, ни русские, ни поляки не делали. И, кстати, в этом плане интересно. Уже делаю, да. Но я имею в виду настоящих писателей. Кстати говоря, обратите внимание, в массовой культуре ни русские, ни поляки не создали таких образцов, которые бы имели международный характер.
Дмитрий, можно...
И Анна Хмелевская?
Безусловно. И, вот, да, и Януш Вишневский.
Януш Вишневский. Ну, вы знаете, просто рядом, там, не знаю, с Сименоном, с Конан Дойлом по охвату поставить невозможно. Россия и Польша как раз сильны не беллетристикой, а таким настоящим искусством, мне кажется, глубоким. И в театре то же самое. Мне кажется, вот это проявление ностальгии по великому человеку, я с Мариком согласен, что великий человек, конечно, есть и в английской культуре, и в итальянской, но это в прошлом. Это прошлые великие люди, над которыми сейчас, кстати, вполне можно насмехаться, делая Дездемону нимфоманкой, а Онегина гомосексуалистом, когда ставят Евгения Онегина в Мюнхене. Вот что происходит в Западной Европе в этом плане. Русские, поляки, обратите внимание, это интерес к конечным вопросам, он еще и выражается и в том, что огромное значение имеет культ предков. У русских он проявляется только в отношении участников Великой Отечественной войны, а у поляков, ну, практически во всем. И даже вот сейчас это захоронение президента и жертв катастрофы, оно потрясло всю Европу, а для меня оно не было удивлением, потому что я немножко знаю Польшу. И в этом плане мой любимый польский герой – это поэт Болеслав Лисьмян, который, извините, всю жизнь писал о кладбищах, о мертвых, обо всяких вот таких загробных явлениях. Буквально два четверостишия из его стихотворения, которые, мне кажется, очень важны для понимания того, как поляки относятся к смерти. Стихотворение называется «Пчелы». В закутке под землей, в той ночлежке последней, где над мертвыми вечность, как ветхая крыша, в той ночи вековой, а для нас только летней, загудела, и смерть заметалась заслыша. Это пчелы, плутавшие в мире зеленом, словно в жуткие ульи проникли в пустоты. Рой так чуждо искрится, с таким перезвоном, что знобит темноту от живой позолоты. И задвигались мертвые жалко и квело, заслонясь веерами скрещенных ладоней, и шептали все громче и все изумленней. Это пчелы, вы помните? Это же пчелы. Мне кажется, что вот это отношение к конечным вопросам жизни и смерти в Польше не прервется. И оно роднит нас с поляками.
Дмитрий Бабич, я бы только не хотела, Дима, чтобы ваше выступление было воспринято как род культурного шовинизма, что поляки и русские лучше всех, а все остальные так себе. Я думаю, что все-таки речь идет о мировом рынке и о том, что эти процессы рыночные, они, увы, общие. И каждый человек, какой бы национальности он ни был, он вынужден каждый день сделать этот выбор и за него отвечать. Борис Дубин, пожалуйста.
Да, ну, значит, Лисьмян прозвучал в переводе Анатолия Гирискула. Я и сам думал вообще говорить об этом стихотворении, когда готовился к этой встрече. Поэтому два слова о культе предков. Это очень проницательно отметил Милош и указал на Дзяды Мицкевича как начало новейшей, новой польской литературы. И сам очень к этой стороне жизни, ее укорененности в смерти, ее постоянном соотношении, соотнесении себя с тем, что до тебя, и с тем, что после тебя, видевший очень значимую часть своей поэтической биографии, своей жизненной биографии. Метафоры такие, они же как бы не бывают случайными, особенно если они становятся так как бы парадигмой определения национальной культуры. Ведь задача сохранить себя как нацию перед Польшей стояла в высшей степени. Польша оказалась на несколько веков без национального государства, именно в тот период, когда в Европе строились национальные государства. Поэтому такой упор, с одной стороны, на родной язык и польских поэтов, и идея польского поэта-пророка, трех, а потом четырех, а потом уже с Милошем, значит, пятерых пророков, а с другой стороны, конечно, вот эта тесная связь с миром предков и миром мертвых. Лисьмяна называли поэтом мертвых. Ну, правда, в фельетонном таком смысле, но тем не менее. В этом смысле и поиск такого мессианского, утопического будущего у Мицкевича, у Словацкого, у Норвида, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта укорененность в мире предков, старины, но такой не благостной, а именно такой грозной, даже мучительный, связь с тем, что с легкой руки ученых стали называть фольклором, и что, вообще говоря, характерно далеко не для всякой национальной поэзии. Вот для польской, как и для русской, в высшей степени характерно. Еще несколько слов об именах, которые уже прозвучали. Мне будет жалко, если наши слушатели не услышат имени Юзефа Чапского, очень важная фигура и для Польши, и могла бы быть для России. Чапский – это целая глава в истории русской литературы, но прежде всего, конечно, своими отношениями с Ахматовой, но и как живописец он чрезвычайно интересен, как писатель он чрезвычайно интересен, как мемуарист. Как-то хотелось бы, чтобы это имя возникло на культурной карте России.
Борис Дубин, спасибо. Марек Радзионный.
Но наш спор про понятие великого человека – это на самом деле спор терминологический. Про то, что мы называем интеллигенцией в России, в Польше. И вот про эту интеллигенцию, которую западные страны на самом деле не знают. Они знают интеллектуалов, но интеллигенции как таковой они не знают в нашем смысле. Но тут я бы вот сказал, а что же, а Хайнрих Бюль не великий человек, а Сьюзан Зонтак, а это не великий человек. Но этот спор мог бы еще длиться, конечно, очень долго. Хочу еще напомнить, кроме Юзефа Чапского, как минимум две фамилии. Про одну из них я уже сказал, про Ярослава Ивашкевича, но тут немножко в другом контексте. И про Антони Гослонимского, тоже поэта и писателя. Они вместе были одними из пятерых основателей группы «Скамандр», поэтической, самой главной, самой важной группы вот 20-30-х годов. Это первое поколение свободной Польши после 1918 года, но одновременно последнее поколение тех, кто получил образование на чужом языке, именно на русском. В 18-м году это была совсем молодежь, но они еще успели закончить институт либо в Москве, либо, как Ивашкевич, в Киеве. И первые стихотворения и того, и другого, это выдающиеся легендарные польские поэты 20 века, они начинали на русском. И до конца жизни прекрасно общались на этом языке. Можно даже сказать, ну, билингва, это, может, было бы уже слишком, но все-таки это почти. Что касается театра современного, ну, конечно, можно назвать такие фамилии, как Ежи Яроцкий, как Ежи Грутовский. Кстати, тоже это режиссеры, которые приезжали очень часто в Москву, и они закончили ГИТИС и тот, и другой после 56 года. Но хочу назвать как минимум две современные фамилии. Это Грзегорз Яжина и Кшиштоф Варликовский. Из среднего поколения режиссеров, около 40. Это режиссеры, которые успешно показывают свои спектакли по всей Европе и по всему миру. Но что главное? Течение нового взгляда на историю и историческую память и на память. Есть темы, которые были до конца 80-х годов, которых не было в общественной дискуссии, которые были почти табу, имею в виду, например, восстание в Варшавском гетто и вообще судьбу евреев, граждан довоенной Польши. Это темы, которые не появлялись в поколении моих родителей или родителей Варликовского и Яжины, а как раз их интересуют эти вещи, хотя, с другой стороны, это вообще история уже, это прошлое, так как 16 век для нашего поколения, которое родилось в 70-е годы. Вот эти темы, например, еврейская тема, она сейчас в театре появляется очень часто и, кажется, для Варликовского, лично для него, чуть не самое важное.
«Свобода» в клубе «Квартира 44. Русские и поляки. Культурные мифы». Игорь Клих, пожалуйста.
У меня нет любимого польского героя, писателя. Меня больше интересуют интересные фигуры, неоднозначные. Что касается театра, а что вы скажете о Тадеуше Кантаре? Просто совершенно потрясающий театр. Он был посредственным художником и гениальным режиссером, автором поэтического театра, авторского театра. Не знаю, как его назвать, но я когда впервые увидел по польскому телевидению во Львове его постановки, телеверсии, это было нечто.
А разве Бруно Шульц не является вашим любимым культурным героем?
Естественно. Вот Бруно Шульц, поэтому я и говорю, вот Тадеуш Кантор, родственная ему фигура, Бруно Шульц и Марек Вильк, наш современник, живущий в Карелии. Поляк, связанный с «Солидарностью», бывший в подполье, потом корреспондентом в Москве и вдруг осевший вот на русском севере. И, кстати, он писал для парижской культуры, как бы донесение с русского севера для поляков и западных европейцев. То есть меня интересует, почему он это сделал, что он находит в России, чего он не нашел в Польше современной.
А что общего между Шульцем и Вильком?
Это соединительные фигуры. Шульц – это еврей, писавший на польском и живший в западноукраинском городке Драгобыч. Если человек на литературную карту мира нанес свой родной город являющийся украинским сейчас. Раньше это был польско-еврейский город, город нефтебаронов, захеревший начало 20 века. Галиция сейчас вынуждена считаться с тем, и как бы приветствует это, значительная часть культурного слоя приветствует то, что Шульц – это еще и украинский писатель. Такая вот фигура, которую должна примирять и наводить мосты между русскими, поляками, украинцами, евреями. Как Гоголь, это не повод ссориться русским с украинцами, а наоборот. То есть это и русский, и украинский писатель Гоголь. А Шульц, как я уже говорил, вот такая ключевая тоже фигура подходящая. И, кстати, что касается загадки Шульца, вопрос, почему он не пошел в Россию.
Игорь Клех, спасибо. Ксения Старосельская.
Игорь у меня с языка снял, если говорить о культурном шоке, который я испытала, был спектакль Тадеуша Кантора «Умерший класс», по-русски мы его переводим. Я видела его в подвале в Кракове, где этот театр и родился, и существовал. Так вот, если вы говорили о том, что вы не можете назвать этот театр, я бы сказал, что название есть. Это театр Кантора. Это совершенно особое явление, удивительное, ни на что не похожее. И я помню сцена за сценой, хотя я видела это, не знаю, 30 лет назад, наверное, когда он только появился.
Ксения Старосельская, спасибо. Хочу еще раз Полю Козыренко послушать. Поля, а кто еще, кроме Щегела? Кого вы любите?
Из последних, может быть, книг, которые я прочитала, на меня произвела впечатление книга Сильвии Хутник. Называется она «Карманный атлас женщин». Как я знаю, она вообще переводится уже на русский, надеюсь, будет переведена.
Да.
Польская женская современная проза. Очень интересная, очень сильная. Там есть несколько очень ярких имен. И я даже не берусь проводить параллели между русскими писателями именно вот этого поколения. А в Польше вот эти яркие имена связаны с моим поколением, то есть люди, которым еще нет 30, или, может быть, немного за 30. И эти имена действительно яркие, они действительно звучат везде, и их знают. Может быть, не все там поляки читали эти книги, но так или иначе они вот являются частью вообще всего медиапространства польского. Дорота Масловская, Сильвия Хутник, в какой-то степени, может быть, Агнешка Драткевич, ну и, может быть, среднее поколение Ольга Токарчук. Начала я, значит, с Сильвии Хутник, и, наверное, сейчас она одна из таких самых интересных фигур, вот, представляющих именно женскую прозу. Конечно, как, наверное, все женщины, она пишет в основном о женщинах. Там у нее три героини-женщины. Один герой – это мужчина, которого она называет «панё-пан», то есть как бы «жена-мужчина». Она проводит такое, можно сказать, психологическое исследование женщины в разных обстоятельствах. Все они живут в одном доме, то есть там есть такой объединяющий момент одного дома, достаточно старого каменного дома в Варшаве, а также мотив рынка, в котором они так или иначе все участвуют. Первая героиня является как бы королевой этого рынка. Из поколения в поколение их семья там имела свой какой-то лоток. Другая героиня с рынком связывает как раз здесь вот отсылка поляков к прошлому, о чем мы говорили, да, к предкам, к героическим каким-то моментам в истории. Для нее это символ как раз войны, потому что на этом месте убили, расстреляли ее мать. Немцы хотели изнасиловать, собственно, вот ее, а мать этому воспротивилась, ее расстреляли. И вот для этой героини Пани Марии это одна из самых важных вообще моментов в жизни. Она постоянно к этому возвращается, вплоть до того, что перед смертью спускается в подвал вот этого дома, где, как она помнит, еще ребенком расстреляли жители этого дома. Туда попала граната. И она там остается, и вот как бы до самых последних дней в этом подвале. Я считаю, что это одна из, наверное, самых интересных книг. И, кстати, она и в Польше была оценена по заслугам. Она в 2008 году вышла и получила паспорт политики. Такая очень престижная польская премия.
Полина Козыренко, спасибо. Дмитрий Бабич.
Мне кажется, что если говорить о польском театре, необходимо упомянуть Славомира Мрожика. И для меня вот таким культурным театральным впечатлением была постановка пьесы «Мрожика и эмигранты» в театре-студии «Человек». Там ставились вот эти конечные вопросы о свободе, о смысле. Но там еще был поставлен очень важный вопрос, интересный для поляков и для русских, отношение интеллигенции и народа. Мне кажется, что интеллигенция – это действительно уникальное русско-польское явление. Но можно было быть пьяницей и быть интеллигентом, и нельзя было быть царским генералом и быть интеллигентом и в России, и в Польше. И это во многом объясняет даже саму фигуру Гидройца, о которой говорили. Вот я сейчас подумал, если взять целый ряд русских интеллигентов, ну, например, вот такой Фондаминский, редактор журнала «Современные записки», который участвовал во временном правительстве, да, как когда-то Гидройц, прибавить сюда Максимова, редактора журнала «Континент», прибавить, может быть, Синявского, в среднем арифметическом вы получите как раз Гидройца. То есть это так такое интеллигентское явление, которое нужно очень беречь, очень дорожить. А теперь я скажу все-таки, как я люблю провокационную мысль. Так вот, мне кажется, что в Новой Польше и в Новой России интеллигенция живется еще хуже, чем в Советском Союзе и в Старой Польше. Потому что в Старой Польше, я имею в виду ПНР, и в Советском Союзе, были вот эти два вечных, так сказать, друга-антагониста, народ и интеллигенция, и народ интеллигенцию, в общем-то, уважал где-то в глубине души. Вот вы говорите о великих людях, спросите среднего человека в Америке, а вы Сьюзен Зонтак великим человеком считаете? Вам ответят, кто это такая. А в Польше каждый крестьянин знал, кто такой Шопен. И, в общем-то, оказалось, интеллигенция в России, в Польше очень рассчитывала, что при новом либеральном правительстве придет вот эта самая буржуазия, и она будет ее оплачивать, интеллигенцию содержать, поддерживать. Оказалось, что буржуазия – это как раз к интеллигенции намного враждебнее, чем пролетариат и крестьянство. Потому что когда буржуазия сидела за экономические преступления в тюрьме, в ПНР и в Советском Союзе, интеллигенция занимала довольно высокий социальный статус. И мне кажется, что это огромная проблема, которая во многом объясняет те трудности, которые испытывает сейчас и русская, и польская высокая культура.
Дмитрий Бабич, ну я вам сразу, Дима, отвечу, уж простите. Мне кажется, человек любого социального статуса, он, в общем, не должен рассчитывать на то, на что, по вашим словам, рассчитывала интеллигенция польская и русская, потому что кто-то будет ее содержать. Прежде всего, для взрослого человека, мне кажется, ответственность важна, личная ответственность, а потом уже в проекции, кто там содержать будет, как деньги зарабатывать. Борис Дубин, пожалуйста.
Два слова уж тогда об интеллигенции. Не хотел я и не думал говорить об этом вопросе. Но это совсем отдельная тема, и она неотделима от темы интеллигентских иллюзий. И то, с чем мы имели дело здесь, в России, в 90-е, особенно в 2000-е годы, среди прочего, имеет и этот смысл. Это крах интеллигентских иллюзий. К сожалению, иллюзии составляли, ну, если не весь духовный капитал интеллигенции, то очень значительную его часть. И поэтому интеллигенция, люди чрезвычайно взрослые, а некоторые уже и пожилые, как ни странно, перенесли крах иллюзий очень тяжело. В частности, с иллюзиями касательно того, кто тебя будет, значит, содержать, любить, холить, поддерживать, и потом вешать твои портреты в школьных классах. Теперь все-таки про Польшу и польские мифы. Да? Вот один из них сейчас прозвучал. И эта тема не просто польского еврейства, что уже само по себе, конечно, чрезвычайно важно, особенно учитывая то, что произошло с польским еврейством уже вот в 60-е, 70-е и далее годы. Но это шире, это тема польских окраин, польских кресов, и это вот, если хотите, еще могучий польский миф, то это вот миф о окраинах. Кстати сказать, держащийся до сих пор в Польше, принимающий, ну, такие немножко другие формы в сравнении с там, 19 и 20 веком, но держащийся, потому что там, как предполагается, кроются вот особенные качества польского человека, польского духовного склада, польской культуры. И надо сказать, что во многом за счет разнообразия окраин, Польша ведь страна, ну, как сказать, небольшая в там, сравнении с Россией по географической протяженности, но понимание значимости окраин как сферы разнообразия в Польше чрезвычайно развито в сравнении с неразвитостью этого в современной России. Современная Россия совершенно знать не хочет своих окраин, она их отдавать не хочет, конечно.
Это к вопросу о моноэтничности,
конечно,
да?
Это же не только Шульц. Это, если уж перекидываться в современную литературу, то ведь очень большая часть польских писателей сегодня и живет, и работает в провинции, а не в Варшаве и не в Кракове. Это и Януш Шубер, который в своем маленьком Санаке как родился, так и вырос, так и до сих пор живет. Это и Ткачи Шендыцкий, и это, ну, Ксения Яковлевна меня тут продолжит и назовет не одно польское имя очень значительных писателей, которые в этом смысле связывают себя и биографически, и творчески с окраиной. Причем с окраиной именно не как местом чего-то глухого, однообразного, но вот то, что Горький вот терпеть не мог, с эти свинцовые мерзости русской жизни. Вот для него вся окраина была окрашена вот такой-то серый, гнилой какой-то цвет. Вот напротив, здесь, мне кажется, в Польше ощущение окраины как разнообразного, пестрого, глубокого и в этом смысле не нивелированного.
скорее сфера центра, есть сфера нивелировки, а вот окраины – это как бы цвет разнообразия. Мне кажется, это очень важно для Польши, а с другой стороны, мне кажется, это было бы чрезвычайно важно для России, вот понимание такого свойства.
Борис Думин, спасибо. Игорь Клих, пожалуйста.
Очень интересно, но неверно по существу. Окраины замечательны, но это миф об утрате. Окраины утрачены. Более того, это генеральный, центральный миф польской культуры, потому что и Мицкевич, и Милош, и тот же Шульц – это все окраины. То есть это вопрос поисков утраченного рая и попытки отрефлектировать, что же случилось.
Игорь Клих, Марк Радзион.
Действительно, тот вопрос, про который я сказал, говоря несколько фраз про театр, про новые темы, в том числе про еврейскую тему, про такое современное понимание не только истории, но и собственной памяти. Это, наверное, и связано с окраинами. В таком смысле вся огромная еврейская среда, 30% польского населения, евреи с польским гражданством, ну, в каком-то смысле поляки, хотя вот евреи, это тоже миф утраченной окраины, так можно бы тоже сказать. А с другой стороны, Полина назвала фамилию Ольги Токарчук, которая тоже живет прямо в деревне, уехала из Варшавы и купила дом в деревне. Анжей Стащук тоже живет в деревне и пишет именно про эту свою деревню. Это и не только свою, вообще про провинцию. И как ни удивительно, оказывается, вот все эти провинциональные городки, румынские, польские, чешские, про которые пишет Стасюк, оказываются, как ни удивительно, огромным разнообразным космосом.
Марек Родион, «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Поляки и русские культурные мифы». За нашим столом были переводчики Ксения Старосельская и Полина Козыренко, писатель Игорь Клех, переводчик и социолог Левада-центра Борис Дубин, журналист-международник Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile» и директор Польского культурного центра в Москве Марек Радзивон. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».